Інтерв'ю на радіо «Спутник».
Без малейшего преувеличения, в мире нет более авторитетного спортивного издания, чем итальянская «La Gazzetta dello Sport». Первый ее выпуск увидел свет 3 апреля 1896 года. Изначально предполагалось, что газета должна освещать возрожденные Олимпийские игры в Афинах. Но успех редакционных материалов был настолько ошеломительным, что далее, даже после Олимпиады, тираж стал расти невиданными ранее темпами. Розовая бумага, на которой публикуются материалы, стала символом авторитетной спортивной журналистики. Но как заработать этот авторитет, особенно в современном мире, где интернет постепенно теснит все, даже самые популярные печатные издания? Говорим об этом в эфире «Радио Спутник» с главным редактором газеты «Советский спорт» Николаем Яременко. Здравствуйте, Николай. Спортивная журналистика в плане изложения материала, говорят, одна из самых сложных. Превращать сухие сводки и таблицы результатов в интересный рассказ и быстро ориентироваться. Можно ли этому научиться? Или нужно изначально обладать способностями именно спортивного журналиста?
Вопрос очень неоднозначный, потому что времена поменялись. Если в советские времена, к примеру, считалось, что о спорте должен быть разговор вести человек, который в спорте жил, мы просто хорошего спортсмена научим говорить, и это было основное, то 90-е внесли изменения. И ясно было, что в первую очередь это должен быть человек, который хорошо умеет говорить, а уж спорту он точно обучится. Я не согласен, что спортивная журналистика в плане изложения материала одна из самых сложных. Это такая же журналистика. Да, куда лучше заходит то, что называется storytelling, да, то есть рассказывание историй. Почему в свое время в 90-е, нулевые таким успехом пользовались журналы для там «Караван истории» и так далее? Потому что это рассказывание истории из жизни человека. Может быть, там сделано от первого лица, там, неважно. Но вот даже конкретный рассказ о матче, как рассказ проговаривания конкретной истории, это оказывается куда более востребованный интерес. То, что мы говорим, сухие сводки, ну вот сейчас мы видим, ведь абсолютно, я скажу, может быть, неприятную, грубую вещь, но вот отслеживание сейчас этих цифр статистических о количестве заболевших, количестве умерших в разных странах, в разных регионах конкретных стран, мне напоминает прямо вот таким неподдельным спортивным интересом, как следят за общим зачетом медалей на Олимпиаде. Только там золото, серебро, бронза, а здесь вот несколько более печальные вещи. И вот такое ощущение, что любая новость в жанре «умер 9-й зараженный коронавирусом» воспринимается как то, что опять строчки начали двигаться. Китай уступил, по-моему, первенство Италии, а вот по общему числу в Италии вперед вышли США. Это фактически такое взаимопроникновение журналистики традиционной, журналистики спортивной. Поэтому про способности именно спортивного журналиста я бы не стал говорить. В нулевые годы пришло огромное количество спортивную журналистику таких знаек, которые с абсолютно энциклопедическим знанием, да, которым не надо лезть в Google, которые знают, кто в каком году из спортсменов родился, сколько матчей он провел, где у какого тренера, на какой позиции играл. Но это автоматически не означает, что этого человека приятно и интересно слушать.
Где можно выучиться именно на спортивного журналиста, или это слишком узкая специализация?
Как человек регулярно на журфаках много лет в разных вузах преподававший, я особо не понимаю, чему учить можно 4 или 5 лет человека. Это не базовые знания, это ремесло. Поэтому как учить ремесло столько лет? Поэтому если у тебя есть образование, если ты способен меняться, если ты способен быстро реагировать на какие-то новые вызовы, да, это же не советский вариант, когда была парадигма ЗУМ – знания, умения, навыки. Вот государство вам дает бесплатное образование, вкладывает в вас набор знаний, умений, навыков, а вы потом будете государству отдавать за эти 5 лет долг, так сказать, на пенсии реализовываться. Да, сейчас невозможно вложить такую парадигму, все постоянно меняется.
Лично вы стали спортивным журналистом, потому что с детства интересовались спортом, или это произошло случайно?
Я вообще в журналистике оказался случайно, я был аспирантом, писал по фольклористике диссертацию, и меня позвали просто на радио сказать, что такие фольклористы, как они ездят в фольклорные экспедиции, чем они занимаются. Мне было тогда 22 года, а в 22 года интересно абсолютно все. Вот новый опыт на радио сходить. Сказали, интересно, давайте еще раз вас позовем, столько всяких историй. После нескольких раз сказали, давайте рубрику на эту тему будете делать. Как-то незаметно рубрика стала передачей, передача превратилась уже в кучу передач, и это стало основным моим местом работы, вытеснив и научную деятельность, и все остальное.
Поводом к нашему интервью стало рождение La Gazzetta dello Sport. Вы регулярно общались с коллегами из западных спортивных изданий. Как вам кажется, отличается ли западный стиль подачи спортивных новостей и комментариев от российского?
Очень сильно отличается, и, наверное, все-таки здесь отличается, попробую пояснить, вот по какой причине. У нас в стране спортом серьезно интересуется от 4 до 8% населения. Не буду говорить, хорошо это или плохо, это данные. И этот процент все последние уже 2 или 3 десятилетия не меняется. 4%, когда ничего не происходит из крупных спортивных событий, и до 8% он растет, когда Олимпиады, чемпионаты мира, ну, может, даже чуть больше в каких-то пиковых явлениях. Но в целом это 4-8%. Поэтому, когда такой невысокий процент, сложно говорить о высокой конкуренции, борьбе за аудиторию и так далее, и так далее. У нас существует, если брать традиционные печатные издания, существует печатных изданий последние 30 лет всего 2. «Советский спорт» и «Спорт-экспресс». Других нет. У каждого свой стиль. Наверное, сложно говорить, что аудитория уж так сильно бегает от одной к другой. Да? Те, кто все эти 29 лет, сколько существует «Спорт-экспресс» вместе с ним, вряд ли туда-сюда шарахаются. Те, кто привык читать «Советский спорт», вряд ли будут время от времени думать, а не купить ли мне «Спорт-экспресс». Здесь вопрос привычек и вопрос, так сказать, для каждого свой подбор информации. Если мы будем брать интернет, выбор побольше, но топовых все равно будет там пальцев одной руки точно хватит все посчитать. Ну, может быть, двух рук уж точно все поместят. И поэтому здесь свои правила игры. Если же мы будем брать Европу, смотрите, в Испании только футбольных изданий, не спортивных, а футбольных, 9. Может быть, сейчас что-то поменялось, что-то больше, но вот традиционных 9, уже существующих много-много лет. И в Италии то же самое. Издания ведь не просто футбольные. Если говорю про Испанию, есть издания, которые тяготеют к мадридскому Реалу. Вне зависимости от того, в каком городе они издаются. Есть издания, которые тяготеют больше к Барселоне. И совершенно издания не должны в Каталонии для этого издаваться. То же самое в Италии. Очень четко такая фрагментация, очень четко позиционированные рамки, о чем это издание. Мне как-то так больше повезло, я стажировался в издании «Кикер» в Германии, в Баварии, Нюрнберг, и в какой-то момент мне было довольно любопытно, чем отличается планирование для интернет-издания, чем отличается планирование для бумаги. А там бумага традиционно существует, издание каждый, по-моему, понедельник и четверг выходит на чуть ли там не 80 или 120 полосах, что в нашей жизни невозможно себе представить журнал, который дважды в неделю будет по 120 полос. Но там другой уклад жизни. В Нюрнберге нормально, когда дедушка приходит в 10 утра в кофейню, берет себе за 3 евро чашечку кофе, за 3 евро покупает кикер, и с 10 часов до 14 сидит, пьет эту чашечку и прочитывает весь кикер. И это нормально.
Сейчас и газеты, и телевидение, все это перемещается в интернет. Не означает ли это, что скоро издания на бумаге станут непопулярными и придется полностью уходить в сеть?
Вы знаете, везде есть столько экономического обоснования. Мне Юрий Дудь на интервью спросил: «Николай, когда вы сделаете наконец над собой усилие и закроете наконец морально устаревшую бумагу?» Понятно, аудитория аплодировала, веселилась, вот сидит тут старый ренегат Еременко и не может ответить на элементарный вопрос. Но мне приходилось отвечать очень традиционно. Я смотрю на цифры. От дистрибуции и от рекламы я получаю денег больше, чем я на газету трачу. Да, включая все ее производство, типографию, развоз, логистику и так далее, и так далее, и так далее. Так зачем мне закрывать газету, если она в плюсе? Это же не просто офлайн-поддержка известного бренда. Поэтому пока я не знаю, когда мы станем непопулярными. Пока все хорошо.
Вас не раздражают ваши коллеги, которые комментируют спортивные состязания на радио и на телевидении? Все чаще в последнее время слышны такие мнения: «Я предпочитаю смотреть футбол, фигурное катание, биатлон без комментариев, которые лишь отвлекают».
Есть предложения. Предложений становится много, комментаторов много. Продукт телевидения предлагает в большом количестве, платное, бесплатное телевидение. А раз так, то, соответственно, рано или поздно возникает вопрос: хотел бы вообще посмотреть с эффектом присутствия на стадионе. У людей большие телевизоры, интершум идет. Почему нет? Я к тому же вспоминаю, что во времена своего детства, или там подростковой юности, когда точно так же в дневном эфире тогда был так называемый 4-й канал, учебная программа, и вот она, так сказать, с сентября по май была учебная, а в летний период Там могли только у Чайковского транслировать подряд, вот даже настройщик рояль выходит. Рояль настраивает. Просто камера стоит, и вот весь день транслирует конкурс Чайковского. Или Уимблдон транслировали с утра до вечера без комментариев. И вот в том числе мы без комментариев смотрели в 88 году все Олимпиады. Вся Олимпиада, где сборная СССР тогда последний раз выступала, выиграла в финале, мы точно так же смотрели без звука. Потому что Олимпиада была в Сеуле, в Корее, и мы в дневное время смотрели те матчи, которые пришли, соответственно, вечерние. Ну, а вечером уже, когда по московскому времени был прайм-тайм, тогда такого слова еще не знали, интуитивно ставили на вечер, вечером этот же футбол был в записи уже с комментарием. Поэтому смотрелось и так интересно. Поэтому говорить, что комментаторы отвлекают, кого-то отвлекают, кому-то помогают, не страшно.
Вы встречались с многими видными и влиятельными спортивными персонами со всего мира в течение своей карьеры. Есть кто-то, кто произвел на вас реально неизгладимое впечатление?
Ну, всегда приятнее общаться с теми, кто тебе не делает одолжение, да, видно, что человек прям делает себе одолжение, с кого решил, да, согласился поговорить, не буду фамилии называть, ну, вот, такие тоже случаются. Но большая часть это люди живущие, эти бизнес-спорта, живущие своей деятельностью, причем они куда более внутрь погружены в процессы, чем представители очень многих профессий. Это ты можешь парикмахером быть с 10 до 18, а в 18 прийти и варить мужу борщи, совершенно забыв о том, что ты парикмахер, ты обычный человек. А журналист должен быть журналистом 24 часа в сутки, и спортсмен, он спортсмен 24 часа в сутки. Вот я там брал у Мишеля Платини, вот я когда-то брал у Зеппа Блаттера небольшое интервью. Но это все, по большому счету, любой спортивный журналист сейчас перечислит какой-то свой список, поэтому вряд ли тут можно там чем-то хвастаться.
Будем вместе расстраиваться из-за того, что Олимпиаду в Токио перенесли?
Ну, будем воспринимать как данность. Я, конечно, переживаю, потому что я-то не просто главный редактор «Советского спорта», я генеральный директор издательского дома «Советский спорт». Я считаю деньги, и я, как любой менеджер спортивного СМИ, понимаю, что есть более голодный нечетный год и более тучный четный год. Конечно, на этот год я закладывал и чемпионат Европы по футболу, который будет через год, и Олимпиаду, которая будет в следующем году. Да, придется потерпеть, приходится все это переносить на довольно серьезный основательный срок. А по большому счету, ну что, это лучше, чем Олимпиада без зрителей. Это лучше, когда все будут вовлечены, и дай бог, где-нибудь за полгода вирус отступит, и будем снова наслаждаться футболом. Все уже не ждут возобновления в апреле-мае спортивных соревнований. Все прекрасно понимают, что это серьезно надолго. И УЕФА уже настраивает национальные чемпионаты, к примеру, что надо будет доигрывать, скорее всего, в конце лета по осени, а осенью начинать по неким сокращенным формулам сокращенный турнир, чтобы вписаться, ну, нагнать спорт, приуроченный к календарным событиям. Но в любом случае, ну что, погорим, но она же не пропадет. Будем живы, через год будем ее освещать.
Благодарим вас за уделенное время. Мы беседовали с главным редактором газеты «Советский спорт» Николаем Яременко.
Интервью на радио «Спутник».